Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня будем обсуждать несостоявшуюся или, возможно, будущую студенческую революцию. Революцию в Сербии. На этих выходных последних прошедших мы видели, как много людей, сотни тысяч, вывалились. Пришли, приехали на улицы столицы Сербии, города Белграда, и как они чуть было не... Ну, я лично переживал, что прольется кровь, и я думаю, не один я такой переживал, что прольется кровь, однако мы увидели чудеса гражданской самоорганизации, которые были следствием, очевидно, высокой политической, низовой политической культуры у сербов, которые смогли избежать вот при этих, по разным оценкам, там, до полумиллионных протестах жертв, ну, начиная от банально жертв давки, заканчивая, конечно, жертвами в результате столкновений с органами правопорядка. И, в общем-то, как это произошло, почему оказалось это чудо возможно и что из этого следует, сегодня мы будем говорить с Никитой Бондаревым, писателем, историком, балканистом, нашим давним другом и товарищем. Никита, привет.
Привет, Олег.
А работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира 84 95 73 73 94 8. Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, можете в Ютубе и на других ресурсах зайти. Канал «Говорит Москва», вы нас увидите. Нам пишут уже в Телеграме: а я переживал, что не разгонят дурачков, как на Украине. Непонятно, что разгонят или не разгонят, но вы знаете, отвечу нашему слушателю в Телеграме, если бы их так попытались разогнать, тогда бы точно пролилась кровь, и, скорее всего, и случилась бы революция, потому что...
Ну, а как ты их будешь разгонять, когда их полмиллиона вот по таким скромным оценкам, а сами они говорят, что вообще миллион? Как ты разгонишь миллион человек? С помощью чего?
Да. Полностью согласен. Здесь можно вспомнить даже наши болотные протесты 11-12 годов, которые тоже, в общем, были довольно масштабными. И тогда, когда... Ну, это вообще такая довольно известная, расхожая фраза. Ты можешь разогнать толпу в 5 тысяч, ну, даже, может быть, в 10 тысяч человек. Это данные силовиков. Толпу... Больше 50, тем более 100 тысяч разогнать невозможно, поэтому это уже, эти цифры, они, так сказать, не, с ними нельзя ничего сделать, нельзя оперировать с точки зрения силы, а зная еще балканскую горячую натуру, природу, там любая попытка применить силу, она бы обернулась десятикратно в обратном направлении. Никит, итак, давай мы восстановим хронологию событий. 15 марта этот день был, когда были эти протесты. Расскажи, пожалуйста, может быть, с конца мы отмотаем ретроспективно назад. Да, во-первых, поделись своими опасениями, чего ты ждал, что могло случиться и почему это не случилось. Что может... Какие могут быть дальнейшие действия, потому что на этом явно все не закончится. Ну и давай немножко расскажем первопричины подобных гигантских, до того вообще мало себе вообразимых, беспрецедентных протестов на Балканах.
Первопричины. Люди, которые нас слушают регулярно, они, в общем, всю эту историю знают, что в прошлом году случилась катастрофа на железнодорожном вокзале в Нови Саде. Погибло 15 человек. Не то чтобы это была самая такая кровавая и самая резонансная, самый резонансный несчастный случай в новейшей истории Сербии, да, там какие-то стрельба в школах, которые до этого была вот два года назад, вот, она не меньше, и, наверное, даже больше резонанс в моменте вызвала, и тогда, после того, как у них в течение двух дней в двух школах в разных концах Сербии случилась бойня, тогда тоже выходили люди на улицу, вот, протестовали, нет насилию, был их лозунг протестов тогда, но потом как-то вот все сдулось, да. А здесь, после этой катастрофы на железнодорожном вокзале в Нови Саде, почему-то вот этот маховик молодежных, прежде всего, протестов, он вместо того, чтобы идти на спад, да, он пошел наоборот, на увеличение. Число протестующих становилось все больше и больше и больше, буквально там с каждой недели и с каждым месяцем. На момент Нового года и, так сказать, после новогодних праздников сербы, как и мы, после Нового года еще там неделю минимум всякое разное празднуют, дни там святых, покровителей семьи, старый Новый год и все такое прочее. Вот на это время как-то все немножко затихло, а потом вспыхнуло с новой силой. И такого числа протестующих, как вот сейчас, от полумиллиона до чуть ли не миллиона, оценки тут разнятся, я склоняюсь все-таки вот к такой более скромной, более выверенной, в полмиллиона человек, все равно для маленькой Сербии это очень много. Вот такого количества протестующих не было, ну, очень давно, наверное, вот с 2000 года, с свержения Милошевича. То есть, ну, 25 лет. И здесь есть, конечно, некое очевидное для любого наблюдателя очевидное несоответствие причины и следствия, что такая, ну, неприятная, чего уж там говорить, страшная катастрофа, но, в общем, достаточно локальная, даже не в столичном городе случившаяся. Вот, вызвало такой огромный, колоссальный резонанс. Все наблюдатели склонны, в общем, тут искать какую-то сложную внутреннюю механику. Да, очевидно, что вот эта катастрофа была поводом, вот, но она, безусловно, не была причиной, и, безусловно, здесь есть некое стороннее влияние вот на этих протестующих студентов. Ну как, значит, начнем с того, что, во-первых, руководство большинства вузов сербских солидаризировалось со студентами, да, ректоры, деканы сказали, идите, ребятки, протестуйте, значит, никому из вас это не будет засчитано как прогул, ну да, у вас уже год целый учебный практически вылетел в трубу, ну ничего, ладно, потом разберемся. Надо сказать, что в Сербии образовательная система, она по-другому функционирует, не так, как у нас. Ты не обязан сдать экзамен строго в сессию, вот, ты его можешь сдать, я не знаю, хоть через 3 года после того, так сказать, как ты прослушал этот курс, по которому ты экзамен сдаешь.
Да, более того, насколько я знаю, в лучшем случае процентов 20 студентов, которые поступают, доучиваются в срок до конца.
Абсолютно. По некоторым специальностям, где, так сказать, сложная полевая практика предусмотрена, например, там археологи, учатся лет по 10, да, потому что ты еще пойди найди вот те раскопки, которые ты должен покопать, чтобы получить свой диплом археолога. Вот, так что для них это нормально, что учебный год вылетел в трубу, им придется потом когда-то в другое время, в другой раз как бы дослушивать курсы, сдавать экзамены, в их образовательную систему это нормально вписывается. Но все равно, значит, к руководству вузов, у руководства страны, безусловно, возникает вопрос, а что это вдруг вы поддержали студентов, которые не только сами не учатся, черт бы с ним, что они сами не учатся, но они перекрывают дороги, они блокируют движение, они обрушают экономику, строго говоря. Вот, и если по поводу студентов, которые выходят на улицы протестовать просто в силу их молодости и политической неангажированности до сего момента, во всяком случае, так сказать, на них какую-то вот информацию компрометирующую собрать очень сложно и практически невозможно, тем более, что у них нету лидеров у этих студенческих протестов. Там как бы лидерство, оно или распылено между большими группами людей, или оно вообще анонимно, да? Как-то вот они через соцсети, через чаты договариваются, координируются, понять, кто там лидеры и есть ли они вообще, совершенно невозможно. В этом смысле это протест нового времени. Вот, а с руководством вузов там, в общем, совершенно понятно, кто эти люди, чем они занимались раньше. И здесь, в общем, не нужно к гадалке ходить. Огромная часть этих людей – это либеральная профессура, как бы тесно завязанная на сотрудничество со структурами типа USAID, распущенной, слава богу, Дональдом Федоровичем Трампом, и спасибо ему большое за то, что он это сделал, а также National Endowment for Democracy, там фонд Форда, фонд Рокфеллера и так далее, и так далее, и так далее. Значит, американские всякие вот эти леволиберальные грантодатели. Вот большая часть университетской профессуры была тесно завязана на эти структуры все. Вот, и надо сказать, что студенты это понимают. Я вот общался со своими белградскими друзьями, знакомыми на предмет того, как они все эти протесты оценивают. Надо сказать, что они все или активно участвуют, или, может быть, если даже и не участвуют, то все равно одобряют и поддерживают. И вообще сейчас сложно в Сербии найти кого-то, кроме функционеров правящей партии, кто не поддерживал бы эти протесты. Их поддерживают все. Вот, но вот по поводу, так сказать, всей этой поддержавшей протест профессуры никаких особых иллюзий ни у кого нет. Вот сейчас, буквально на прошлой неделе, начались разговоры о том, что Сербии нужно вообще реформирование политической системы, выборная система в том смысле, в том виде, в каком она существует, она никакого, так сказать, избавления от правящей партии принести не может, и это правда, и мы говорили неоднократно с тобой в рамках этой передачи о том, почему это так, потому что прогрессивная партия, значит, имеет невероятно разветвленную систему членства и невероятно огромное количество членов. Как ты говоришь, каждый десятый житель Сербии является...
Каждый девятый.
Девятый даже.
Каждый девятый.
Страшные цифры. В Союзе коммунистов Югославии такое количество людей в процентном соотношении не состояло. Вот. А так-то все, в общем, протесты поддерживают. Но при этом они говорят, не-не-не-не-не. Никакого вот этого вот того, что предлагает либеральная профессура. Никакого, значит, правительства профессионалов. Экспертного правительства, правительства технократов, потому что мы видели, чем это заканчивается, да, потому что...
Подожди, ты так перешел к теме правительства переходного, вообще кто-то об этом изначально говорил, что значит переходное правительство, чье это было требование?
Речь идет не о переходном правительстве, потому что студенты не хотят никакого переходного правительства вообще, они хотят ломки политической системы в принципе, в целом. Потому что они понимают, и они правильно понимают, что, значит, даже если сейчас Вучич подает в отставку, и проводятся выборы и парламентские, и президентские одновременно, на этих выборах побеждает и на парламентских, и на президентских. Все равно правящая партия. Потому что Александр Вучич, гений тактического маневра, вот придумал такую систему, при которой его из власти можно вынести только ногами вперед. Потому что каждый девятый житель Сербии и члены его семьи голосуют за партию прогрессистов и за кандидатов в президенты от партии прогрессистов. Как сломать эту систему? Ну, в общем, практически никак. Именно поэтому студенты говорят, что нам не нужна просто отставка Вучича, потому что Вучич уйдет, а потом придет. Как, например, в Болгарии, в соседней, то же самое делал Бойко Борисов, многократно уходил, возвращался, возвращался, уходил.
В Черногории твой
опять
любимый
Мило Джуканович. Мило Джуканович, дорогой наш, да, делал то же самое. Ну, собственно, вот Вучич-то вот эту свою систему, где каждый девятый житель Сербии является членом правящей партии, он, в общем, с Черногории-то и срисовывал, с Демократической партии.
А не с Титовской?
Джукановича. Такого массового членства в Союзе коммунистов Югославии не было, нет, меньше было.
Нам вот с одной стороны, горжусь нашими слушателями, с другой стороны, характерно, насколько наш народ все-таки не верит в субъектность, извините за тавтологию, наш народ не верит в субъектность народа. Потому что спрашивают нас, кто полмиллиона печенек туда завез, кто финансирует протесты, не просматривается ли здесь умелая рука, научившаяся за десятилетия манипулировать многотысячными
толпами. Мы перед эфиром говорили с Олегом, понимаете, она там, безусловно, просматривается, эта самая умелая рука. Вот, и как бы протестующие сами признают, что особенно на первом этапе протестов, когда еще президентом Соединенных Штатов Америки был вовсе не Дональд Федорович Трамп, а совсем другой человек, и USAID не был запрещен, да, вот на этом этапе, так сказать, раздача печенек американцами, она определенную роль сыграла. Но именно что определенную роль, и я не могу сказать, что главную, здесь совпало очень много факторов. Вот расписать все силы, которые задействованы в этих протестах, эта история вообще просто невозможная. Но в числе прочих, да, значит, и американцы со своими печеньками. Другое дело, что вот сейчас они уже никаких печенек не раздают. Американцы из политической жизни Сербии сейчас, вот во всяком случае на таком низовом уровне, полностью самоустранились. Европейские, скорее, какие-то фонды, швейцарские особенно, вот там отмечают руку именно конкретно швейцарских всяких гуманитарных фондов, да, они в этих протестах
но
участвуют.
Являются ли они определяющими?
Нет, не являются. Не являются ни определяющими, ни направляющими. Хотя, наверное, без них, я говорю, особенно вот на начальном этапе, когда число протестующих, оно вот нарастало, как снежный ком, вот на этом начальном этапе помощь всяких этих западных товарищей, да, она свою роль сыграла. Но сейчас они ни на что не влияют и определяющим фактором не являются.
Никит, но не сам ли Вучич создал систему, при которой Сербия была раем для различных западных НКОшек, где не было ни одной гуманитарной, образовательной, медиа, экспертной инициативы, которую бы не софинансировали какие-нибудь западные НКОшки. Да и в конце-то концов, давай вспомним, что в прошлом году рассматривался законопроект в сербском парламенте об иностранных агентах. И не далее, как сам президент Вучич его затормозил.
Именно так. Ну вот, это все специфика.
А в стране, на минуточку, несколько лет на главной телекнопке, Сербия в этом смысле, она с точки зрения медиа довольно консервативно устроена там.
Ну да, там люди газеты читают.
Да, люди читают газеты, журналы и смотрят телевизор, и на первой кнопке сербского телевидения года 3, по-моему, 2,5, вещала дочка CNN, телеканал N1, который, в общем, хвост в гриву власть сербскую костерил.
Ну и сейчас продолжает костерить.
Да, но больше не на первой кнопке.
Но больше не на первой кнопке, да. Да, в общем, здесь, если говорить не о поводе, а о причине протестов, то причина протестов недовольства Вучичем многими разными его человеческими качествами, в частности, его непоследовательностью, в частности, его стремлением усидеть не на двух стульях, а на 22 стульях. Поразительно здесь то, что ему на протяжении 10 лет это удавалось. Вот как бы одним своим местом, я не буду говорить каким, на 22 стульях сидеть. Почему я и называю его тактическим гением. Другое дело, что у этого тактического гения никакой долговременной, долгоиграющей стратегии не было, нет и, судя по всему, не будет, потому что любой ценой оставаться у власти – это не стратегия. Вот, а никакой другой у него нету. И тем не менее, на тактическом уровне, вот, с одной стороны, он переиграл всех своих возможных оппонентов и конкурентов. С другой стороны, да, вот он пытался дружить со всеми, и с западными НКО дружить в том числе. Не принимать закон об иноагентах, значит, никакие эти западные НКОшки из Сербии не выгонять. И более того, Сербия на протяжении всего этого времени являлась питательной и кормовой базой для организации «Канвас», такого Серджи Поповича, который как бы является вообще-то главным специалистом по оранжевым революциям в мире. Он сам не живет в Сербии уже давно, он был там ректором Эдинбургского университета Сент-Эндрюс года 3 или 4, я не помню сколько, живет он, по-моему, в основном в Америке. Вот, ну, он вот главный специалист по организации оранжевых революций вообще в мире. Он тот человек, который вот какие-то достаточно сухие идеи Джина Шарпа, вот известного хорошо у нас человека, в общем, адаптировал сначала под реалии Восточной Европы, а потом под реалии там каких-то других стран третьего мира, и именно в его интерпретации вот это все очень хорошо работает. И его организация, которая занимается технической разработкой цветных революций, все это время сидела и сейчас сидит в Белграде. Другое дело, что у них была определенная договоренность с Вучичем, что вы сидите в Белграде, вы свои мастер-классы и тренинги проводите в Белграде, но при этом в внутреннюю политику Сербии вы не лезете. У них была вот такая первая волна антивучевских протестов, связанная с Белградом на воде, так называемым, да, когда там сносили какие-то железнодорожные те самые пути, какую-то промзону старую, пустыри вдоль реки, чтобы там построить типа элитную недвижимость. Поднялось достаточно большое количество людей, ну, несопоставимыми с тем, что сейчас происходит, вот, на защиту этого якобы исторического Белграда, хотя защищать там было нечего, кроме там каких-то железнодорожных развязок, каких-то цехов разваленных. Вот. И они тогда вытащили на улицу огромных надувных желтых уточек. Вот эти желтые уточки, которых мы потом и в России видели, вот, и много где в мире, в Бразилии, в Таиланде, где только не. Вот эти желтые надувные уточки дебютировали в Сербии. Это вот одна из придумок Серджа Поповича. И как-то вот после этой истории с Недавим и Београд, с этим Београдом
на воде... стали символом протеста.
Они в тот момент стали символом протеста в Белграде. И не только в Белграде, потом во многих странах мира. Вот после этих протестов они как-то договорились, значит, с этим самым, с Канвасом, что они будут продолжать сидеть в Белграде, они будут продолжать делать свои мастер-классы, семинары в Белграде, учить молодежь технологиям оранжевых революций со всего мира в Белграде, но в сербскую внутреннюю политику они лезть не будут. Ну, до какого-то момента эта договоренность сохранялась, а сейчас они все-таки опять полезли. Уши этого самого Канваса там тоже торчат со страшной силой в сербских протестах. Но опять-таки, никакие американские НКО, никакой Серджи Попович сами по себе не являются руководящей и направляющей силой этих протестов. Людей с православными хоругвями, которые плюют на иностранные посольства, оказавшись рядом с ними, пишут всякие граффити, там, никогда НАТО, никогда ЕС, там, Россия и Сербия вместе навек и все такое прочее, таких людей на этих протестах было гораздо-гораздо больше, в десятки раз больше.
Нам продолжают писать наши слушатели, спасибо вам, пора Вучичу попросить секреты политического долголетия у Лукашенко, а белградским полицейским у Минского ОМОНа, и тогда не будет в Белграде Майдана. Виталию я бы хотел ответить, что как раз ровно по другой причине в Белграде не было успешного Майдана, потому что Вучич 6 лет назад, еще в 2019 году, приказал полиции вообще уйти с любых протестов. Последние 6 лет, это очень сложно представить себе русскому человеку, который привык к регламентам и который боится полиции. Так вот, представьте себе, что последние 6 лет протесты в Сербии проходят без каких бы то ни было согласований с точки зрения закона. Они все незаконные, потому что, конечно, они должны были бы быть зарегистрированы, но никто даже не парится по поводу того, чтобы подать заявку на протест. Все эти протесты с точки зрения закона нелегальные, но Вучич 6 лет назад, и где бы он был, если бы он это не сделал, остается только догадываться, он сказал, что я полицию снимаю вообще. Вот что хотите, то и делайте. И вы знаете, и эти протесты, которые бывали почти каждый год, они стали сами довольно скоро рассасываться. Неделя, другая, и все. И больше никаких протестов. А если бы там был ОМОН, как вы пишете, поверьте, зная сербов, эти бы протесты, они бы дошли до президентского дворца, и в итоге бы, кажется, вперед ногами, как говорит Никита Бондарев, сегодняшний гость программы «Дело принципа», это бы закончилось для президента Сербии. Пока не закончилось. Что будет дальше? Мы продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
Продолжаем наш четверговый эфир вместе с Никитой Бондаревым. А что будет? А, ну, нам звонят, конечно, слушатели. Прежде всего, давайте ответим на звонки. Вайс, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемый ведущий, приглашенный гость. Я бы хотел спросить у Никиты, а какова поддержка в парламентской республике, которыми являются все балканские страны после развала Югославии, Вучича? Милош Вучевич все-таки смещен уже, либо какой-то исполняющий обязанности премьер-министра есть? И как эти протесты повлияли на соотношение сил в плане поддержки Вучича в парламенте? И второй вопрос. Зачем, по моим данным, я посмотрел просто сейчас быстро новости, Вучич сейчас поехал в Брюссель?
Так, спасибо, Никит. Подожди, я еще... Позволю нашему еще одному слушателю задать вопрос. Олег, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Да, хотел спросить, откуда вот такие острые противоречия между вот патриотами Сербии, которые тоже участвовали, да, в этих большом митинге, и Вучичем? Какие вот такие претензии к Вучичу?
Очень хороший вопрос.
Вот такой проблемы. И перспективы все-таки сохранения Вучичем и его группировки политической власти в Сербии. Спасибо.
Спасибо. Никит, давай начнем.
Давай
первого.
С первого. Да. Почему Вучич поехал в Брюссель, я не знаю, честно. Зачем Барсук присел на сук, зачем Хорек пошел в ларек, зачем Вучич поехал в Брюссель, не знаю я, зачем Вучич поехал в Брюссель. Наверное, какие-то есть там у него дела.
Спрашивать, наверное, все-таки, да, соизволение.
Ну, я думаю, что мы в ближайшее время узнаем все-таки, да, зачем он, да, туда ездил. Насчет парламентской республики.
С генсеком НАТО он встречался, с Марком Рютте.
Да. Да. Вот, насчет парламентской республики, это, конечно, интересная история. Да, действительно, Сербия является по конституции парламентской республикой. Значит, правительство формирует победившие на парламентских выборах, имеющие большинство в парламенте, партия или коалиция партии. Значит, если не получилось одной партии правительство сформировать, точно так же, как это происходит там в Германии и много где еще. При этом в Германии бундеспрезидент – это фигура с примерно нулевым влиянием, вот, а глава государства – это не президент, это премьер-министр. Мы даже не знаем зачастую, как немецкого президента зовут. Ты знаешь, Олег, как зовут немецкого президента? Я так на всякий
случай Штайнмайер.
Не вспомню. Да, хорошо, Штайнмайер.
Франк-Вальтер Штайнмайер.
Да, предыдущего как звали. Ну, неважно. Вот. А в Сербии формально все должно было бы быть точно так же, но при этом, на самом деле, ни вот сейчас при Вучиче это так не работает, ни до него при Борисе Тадиче это тоже так не работало. Тадич тоже, будучи президентом в парламентской республике, где вся полнота власти должна принадлежать парламенту и назначаемому парламентом премьер-министру, менял премьер-министров как перчатки. Одного, другого, вот как ему хотелось, так он их и назначал, увольнял. Вот, и Вучич, в принципе, делает то же самое, да, как глава правящей партии, он не просто президент, он еще и глава правящей партии, это вот дает ему полномочия.
Нет, Никита, глава правящей партии, это премьер-министр Милош Вучевич.
Окей, ладно,
уже
хорошо,
бывший.
Да, он не глава.
Он ушел с поста руководителя.
Он, как называется, национальный лидер, он, да, он главный, так или иначе, в общем, персонаж правящей партии, хотя уже формально не глава, да, ты прав, конечно. Ты прав, я не прав, да, вот, произвел он некую такую рокировку, но по сути, ну, всем же понятно, что СНС, партия прогрессистов, это партия Вучича, партия, которую он с Томиславом Николичем когда-то вот под себя, под двоих изначально создавали, потом Николич был отправлен на заслуженный отдых, это партия одного человека, партия вот заточенная под одну единственную политическую фигуру, все остальные там не фигуры, фигура там одна. Вот, и в силу этого Конституция не работает так, как она должна была бы работать. Но, опять-таки, эту систему не Вучич придумал, эта система точно так же работала вот при Борисе Тадиче, при, так сказать, либералах и западниках, да. Скорее, это они придумали, как вот, так сказать, Конституцию Сербии прогнуть в выгодную для себя сторону. Вучич просто в этом смысле пошел по их стопам. И совершенно понятно в молодежи протестующей, в том числе, что именно поэтому просто провести новые выборы, парламентские, президентские, это не сработает. Потому что Вучич опять, значит, выстроит новую систему, в центре которой опять будет находиться он сам или какое-то, так сказать, доверенное, какое-то доверенное лицо Вучича, но как бы партия все равно у власти будет это же. Поэтому молодежь протестующая говорит о том, что, наверное, возможно, нужно менять конституцию. Нужно прописывать какие-то другие конституционные нормы, чтобы Сербия не на словах, а на деле стала парламентской республикой, чтобы у президента было власти не больше, чем у Штайнмайера в Германии. Как бы он ни крутился, как бы он ни хотел больше власти себе стяжать. Но, опять-таки, для того, чтобы написать новую конституцию, нужны качественные юристы, которые могут это сделать. И это дело не одного месяца и даже не одного года конституцию написать. Хорошую, действенную конституцию, а не фигню какую-то. Вот, поэтому, если и будет поднят на повестку дня вопрос о конституции, это на самом деле на практике даст Вучичу еще отсрочку. Значит,
претензии патриотов.
Претензии патриотов к Вучичу, ну, как вам сказать, вот человек, который настолько многовекторен, он обречен не нравиться очень многим, да, вот когда ты пытаешься понравиться всем, зачастую ты не нравишься никому, да, когда там режиссер пытается снять фильм, который понравится всем, зачастую получается нечто малоудобоваримое, которое никому не нравится. Вот Вучич, вот он такой режиссер, который пытается снять фильм, который должен всем понравиться и который по факту вот сейчас уже не нравится никому, кроме членов съемочной группы этого фильма. Вот. В том числе не нравится патриотам. Патриотам он не нравится за недостаточный патриотизм. Ну да, он не признает формально независимость Косово, но на самом деле Сербия все свои институции на Косово уже давно сдала. Никаких рычагов влияния на даже на северное Косово, не говоря уже, вот, так сказать, рычагов влияния на сербскую диаспору внутри, собственно, вот, Косово и Метохии, там, в Приштине, у Белграда, нету никаких вообще. Другое дело, что сдавать все эти позиции тоже не Вучич начал, он просто продолжил курс либералов, демократов, западников, которые у власти были до него. Но вот, говоря на словах, что независимость Косово он не признает никогда, и Косово всегда останется сербским, как это в сербской конституции и записано. Там есть статья о том, что Косово является частью Сербии, точка. Никаких обсуждений. Ну да, вот не признавая независимость Косово по факту, он сдал там все, что только можно было там сдать. И, безусловно, это многим не нравится. Если вы смотрите кадры с протестов белградских, то молодежь, студенты, проходя мимо полицейских, которые стоят и ни во что не вмешиваются, кричат им: «Вы почему здесь, а не на Косово? Вы почему здесь, а не на Косово?»
Хорошо же, Никит, что дальше? Что будет дальше? Вот его многовекторность, его уже завела в не самую, мягко говоря, приятную ситуацию. Да? Сегодня он в Брюсселе, на 9 мая он, если он останется президентом до 9 мая, должен приехать в Москву на Парад Победы. При этом происходит какая-то очень непонятная история с главным российским активом в Сербии, нефтяной индустрии Сербии, которая может уже в ближайшее время сменить владельца, а под вследствие применения санкций США и введения внешнего управления со стороны Белграда, вряд ли это понравится Москве, да?
Ну, это уже категорически не нравится.
Это
Москве
категорически не нравится никому, да, когда у тебя... Сейчас оставляю за кадром вследствие каких причин, но по факту, когда у тебя отбирают твой актив, в который ты вложил много сил, много денег, много ресурсов, и который на минуточку остался последним российским активом, ну, крупным активом, ну, в Европе. Да. Да. Вот. Вот как эта его многовекторность, она будет дальше работать?
Ну, тут так. И все-таки придется делать какой-то выбор. Вучичу рано ли, поздно ли, может быть, еще не сейчас. Может быть, даже в этой ситуации Вучич найдет за что уцепиться, ухватиться, чтобы выгадать для себя еще какую-нибудь отсрочку. Например, вариант, который мне, Екатерине Геннадьевне Энтиной, кажется реалистичным, а тебе, Олег, кажется нереалистичным. часть протестующей молодежи перенаправить в Республику Сербскую для защиты Республики Сербской на, так сказать, независимость которой вот сейчас боснийские мусульмане при активной поддержке Евросоюза активно покушаются. Да, выписали ордер на арест Додика, и не одного только Додика, и вообще там ситуация очень плохая. Вот со стороны Вучича был бы такой хороший финт ушами перенаправить часть вот этих протестующих студентов, буквально посадить на автобусы и отвезти в Баня-Луку. И не все, конечно, поедут, но очень многие. Очень многие, потому что основной вектор на этих протестах, я повторюсь еще раз, он такой национальный, патриотический, православный и антизападный. Несмотря на, так сказать, попытки профессуры университетской, о которой я уже говорил, как-то вот это все развернуть в другую плоскость, пока не получается.
У нас остается меньше 15 минут, и, конечно, нельзя не затронуть начавшиеся буквально вчера протесты в Турции. Турция тоже, в общем, известный игрок на Балканах. В Турции произошел арест мэра Стамбула и наиболее реального кандидата в президенты. Накануне у него, его лишили университетского диплома, заявив, что он какой-то там левый, как-то он его некорректно получил. Это при том, что, кстати, я сегодня интересный факт узнал. Официально Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, он закончил университет в 1981 году, тот университет, который открылся в 1983 году. А закончил он его в 1981, то есть за два года до открытия этого университета действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган его закончил. А почему так важно потому что по законам Турции ты можешь баллотироваться в президенты, только если у тебя есть законченное высшее образование.
Хороший закон.
Да. Вот. Кстати, здесь много параллелей есть, балканские параллели.
Я бы вообще запретил избираться на хоть сколько-то значимые государственные должности людям без докторской степени.
Но есть много претензий и у сербов, протестующих к настоящести дипломов своей власти, да?
Это правда, особенно там такие всякие псевдовузы есть, типа Мегатренда, которые выдают дипломы просто за деньги по каким-то несуществующим научным дисциплинам.
Возвращаясь к Турции. Там начались протесты. На 23 марта назначена большая демонстрация. На последних выборах региональных Эрдоган проиграл все крупные города, включая столицу Анкару и, конечно же, Стамбул. Да, у него еще есть время, как и у Вучича. Да, выборы не на носу, но это люди, которые уже давно правят своими странами. Что будет с Турцией, что будет с Эрдоганом? Не грядет ли революция в Анкаре?
Я не тюрколог. У тебя тюрколог был, по-моему, на прошлой неделе как раз. Вот. Я не очень Копенгаген на эту тему говорить. Я могу сказать о другом, о том, что я вижу. Значит, у нас многие возмущались протестующими в Белграде, когда увидели кадры со скачущими студентами, которые скакали и орали: «Кто не скачет, тот Вучич». «Смотрите, смотрите», писали у нас в соцсетях. «Это же повторение Майдана, это же кто не скачет, тот москаль, вот это же и есть Майдан». Вот почему-то вид скачущих подростков как-то вот очень у нас всех фрапировал, скажем так. В Стамбуле сейчас происходит то же самое. Они скачут и кричат:
«Кто не скачет, тот Тайип».
Кто не скачет, тот Тайип. Значит, на самом деле Вучичу опять очень повезло, потому что существенная часть сил людей, занимающихся организацией оранжевых революций и всякого прочего ненасильственного сопротивления, мы опять возвращаемся к канвасу и к Серджи Поповичу, она сейчас будет перенаправлена на Турцию, на протесты в Стамбуле, потому что, безусловно, для, так сказать, мировой закулисы, мировой жабы, как говорил покойный Костя Крылов, Эрдоган значительно больше бельмо на глазу, чем Вучич. Вучич – это маленький камушек в ботинке, вот, а Эрдоган – это гвоздь, который впивается тебе в пятку и не дает тебе ни ходить, ни вообще ничего. Вот, поэтому Вучичу опять повезло, да, значит, все вот эти специалисты по оранжевым революциям, предрекаю я, сейчас будут перенаправлены с Сербии на Турцию, потому что довести это дело до ума в Турции значительно важнее, чем в Сербии, поэтому, ну... Повезло или не повезло туркам, я не знаю, у меня Эрдоган уже давно никаких симпатий не вызывает. Вот. Но как самим туркам вот, жилось до него, при нем, что они думают о своем будущем без Эрдогана, не знаю. Вот честно, не знаю.
А вообще очень интересно, что побуждает народ выходить на улицы. Вот в Турции это ну, довольно понятный триггер. Арест главного оппозиционера президенту. Да, в любой стране мира, если происходит арест при этом не просто некоего человека, да, а он мэр Стамбула, Стамбул это все-таки крупнейший город Турции, то, конечно, это влияет, и понятно, почему люди выходят, почему происходит столкновение с полицией. В Сербии, когда 2 года назад случился шутинг, погибло 8 человек, тут же подал в отставку министр образования. С одной стороны, как бы похвально, да, есть ответственность у политиков. У нас бы так, когда бы за Крокус бы кто-нибудь бы подал в отставку. Нет же. Год прошел, и все на своих местах. А там есть ответственность. Хотя, казалось бы, какое отношение министр образования имел к шутингу в школе? Ну, по... своей, роду своих занятий он курировал образование, и поэтому он подал в отставку. Но этого не хватило. Тут же стали выходить люди, требовать, обвинять Вучича, обвинять власти в том, что вы создали такую атмосферу, при которой возможен шутинг в школе. То есть можете себе представить, какой, казалось бы, бред, да? Потом, значит, вот этот козырек злополучный. На вокзале в Нови Саде 15 человек погибло. Трагедия, понятно. Но при чем здесь Вучич? Толпа, студенты говорят, это все потому, что коррупция пронизала всю систему, потому что откаты, потому что этот козырек ремонтировали за полгода до...
Сейчас я начну злиться и заводиться.
Подожди, коррупция, откаты... я сейчас вопрос задам тебе, прежде чем ты начнешь злиться. И в общем... Тоже правы. Ну, слушайте, ну, коррупция и Балканы – это буквально ну, слова-синонимы.
Абсолютно.
Понятно, там рука руку моет и кумовство. Другое дело, что вот эти новое поколение, которое жило уже в сытое время, без войн, без экономических санкций, блокад, без депрессии, оно воспринимает все в таких вот абсолютно европейских, хочешь назови розовых очках, хочешь не розовых, но как бы люди, на самом деле, я по-хорошему даже могу им позавидовать, они не застали время трэша, они застали время расцвета и нормальной экономической жизни без вот всего этого. Поэтому, да, для них коррупция и откаты – это что-то дикое. Ну, здорово. Но я это к чему продолжаю? Вот на этой неделе произошла трагедия еще в одной балканской стране. В Северной Македонии погибло в результате пожара на дискотеке в одном городе больше 50 человек. Больше, там, 59, кажется, человек погибло в результате трагедии в городе Качани в Северной Македонии. И, казалось бы, но македонцы же не протестуют против своей власти, вот у нас там случилась трагедия. Вот как понять эту логику?
Не-не-не, а македонцы еще попротестуют в столице тоже обязательно и безусловно. Вот из Белграда им протестующие студенты уже шлют лучи поддержки, и не только лучи. В самом городе там разгромили кучу объектов, принадлежавших хозяину этой злополучной дискотеки, какой-то местный полуолигарх, которому там 10 штук разных заведений в городе принадлежало, и, видимо, в них во всех было плохо с пожарной безопасностью. Теперь в них никак с пожарной безопасностью, потому что их разгромили. Вот, я думаю, что в Македонии тоже это все выплеснется в Скопье, но в Македонии есть то, чего нет в Сербии, а именно сменяемость власти, то, чего нет в Сербии, то, чего нет в Турции, а и есть в Македонии. Там власть меняется. И люди, в общем, видят определенные изменения в своей собственной жизни, которые несет вот смена людей, которые у власти находятся. Да? Сейчас там впервые, например, есть министр этнический серб Иван Стаилькович.
Ага, вот, он стал министром.
Он стал министром, да.
По каким делам?
Я не знаю, по-моему, вообще без портфеля, но неважно, с министерским статусом. Вот. А до этого, например, там было, ну, правда, временное правительство, в котором две трети министров были этническими албанцами, и у людей глаза лезли на лоб. Как это вообще, как это возможно? Да? Сейчас там нету ни одного хоть сколько-то значимого министерского портфеля, который был бы в руках албанцев. Да? То есть реально Македония – это страна, где что-то меняется, а в Сербии не меняется ничего. Вот это одна из тех причин, по которой в Македонии будут протесты тоже. Скопье будут перекрывать тоже. Но того масштаба безумного, который
ну, хорошо, в Сербии приняло, что, нет, не будет. Что мы ждем от сербов наших братушек?
Значит, вот я тебе скажу так. Во-первых, я предвижу, что, значит, все канвасы и, так сказать, все остатки USAID-ов этого мира, они теперь переключатся на Турцию, и сербов немножко в этом смысле оставят в покое, с одной стороны. С другой стороны, у Вучича есть вариант такую самую патриотическую часть студенчества переключить на Республику Сербскую, и он этим вариантом, безусловно, воспользуется, или, я не знаю, Вучича. Вот. И главное, протестующие, выходящие на улицы, они видят, что с одной стороны, ну да, они здесь власть, их никто не разгоняет, их никто не расстреливает резиновыми пулями, не травит газом, хотя якобы там были какие-то разговоры о том, что какая-то звуковая пушка была против них применена, но, по-моему, это просто дурь, не было там никакой звуковой пушки, может быть, просто очень громко включили там какой-то звук, но звуковая пушка, она не так работает, там люди по земле валяются и держатся за уши и, так сказать, долго потом не могут встать, этого не было. Вот, а люди видят, что, с одной стороны, они могут выходить, ничего им за это не будет, никто их не гоняет. С другой стороны, никаким реальным изменениям это все не приводит. Вот, с третьей стороны, ну, вообще-то наступает теплое время года, время сельхозработ, Сербия страна аграрная, да, некая часть протестующих будет взята дедушками, бабушками, папами, мамами за ушко, вот, и утащена в деревню, чтобы начинать там посевную, не знаю чего. Вот, так что, если конкретно говорить, я думаю, что еще какое-то время протесты продолжатся вот на этом же уровне, какой есть сейчас. Выше этого уровня не по числу протестующих, не по активности протестующих, выше вот этого плато подъема не будет, а дальше будет спад. Но полного, абсолютного прекращения протестов, я думаю, мы не увидим в принципе. Какая-то наиболее активная часть протестующих, а это десятки тысяч в любом случае, она останется, и она будет продолжать протестовать на протяжении всего этого года и весной, и летом. А что будет осенью, ну, посмотрим, рано пока так далеко
заглядывать. Никит, а ты вот мне сейчас напомнил, было такое замечательное время, когда много кто из москвичей любил проводить свои выходные, не только выходные, в прекрасном городе Киеве, и я там тогда тоже много времени проводил, в конце нулевых, там был мэром Леонид Михайлович Черновецкий. Это тот совершенный проходимец, конечно же, да, украинский олигарх, который избрался, подкупив бабушек киевских пачками гречки, и его электорат – это были бабушки. Поэтому каждый раз на выборах у него была задача, и которая очень технологично доносилась до этих бабушек, чтобы бабушки перед выборами отняли паспорта у своих внуков и не пустили их на избирательные участки. А у внуков, в свою очередь, была обратная опция, которую тоже качали, значит, отними паспорт у бабушки. Так вот сейчас ситуация с Вучичем. Я предполагаю, что его же электорат – это условные все-таки бабушки, да, это старшее поколение. Они вот сейчас будут, кто у кого первым, так сказать, сможет или отвезти на дачу на сельскохозяйственные работы, либо отобрать паспорт. Мы Будем следить. Это был Никита Бондарев и программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портала «Балканист.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.